Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, я приветствую в нашей студии Наталью Виноградову, ведущего редактора отдела художественной литературы «Встреча», который организован в издательстве «Никея». Мы сегодня посвятим свой разговор творчеству отца Сергия Дурылина, известного писателя, богослова, философа, человека, о котором написано так много и вроде бы не сказано почти ничего, одной из загадочнейших фигур 20-го столетия. Наталья, мне хотелось бы прежде всего, чтобы вы сказали о поводе, который нас сегодня собрал здесь в студии «Радио Радонеж», и представили новую книгу издательства «Никея», о которой мы также сегодня поговорим.
Здравствуйте. Вы знаете, что касается новости книжной, то мы издали месяц назад, наверное, вышло, появилось уже в магазинах, и уже большой интерес имеет у читателей, хорошо продается книжка Сергея Николаевича Дурылина «В родном углу». Надо сказать, что «Никея» начала еще год с лишним назад как-то так популяризовать творчество этого писателя, потому что какими-то загадочными... Можно сейчас уходить во множество причин, мы сейчас их все не будем затрагивать, немножко, может быть, вскользь пунктирно я потом обозначу, в чем было дело, но получилось так, что его художественное творчество очень мало известно. Скорее, он был известен как человек, занимающийся театром, литературовед, театровед. У него много биографий написано, и Марина Николаевна Ермолова, и о Лермонтове книжка, и о многих других там, русских писателях и театральных деятелях. А вот этим он занимался в основном вот в послевоенные годы. И в сталинские, и в довоенные, и в послевоенные годы. А проза либо была написана до того, либо писалась в стол. И та, которая была написана до того, тоже, в общем, была написана в стол. Потому что человек верующий, человек, он священник, Сергей Николаевич Дурылин, как вам, наверное, многим известно. И понятно, что вся его проза проникнута была этим мировидением, православным христианским мировидением. Поэтому невозможно было и думать о том, чтобы эти вещи были изданы в советской России. А современники, поскольку человек он, культуры, конечно, Серебряного века однозначно, и люди, его современники, его знали. И первые произведения были еще до революции изданы, в том числе вот «Сказание о Граде Китеже», некоторые другие его записки, да, о северных путешествиях по северу. И надо сказать, что многие писатели, поэты того времени и вообще деятели культуры понимали силу таланта и понимали, какая потенциальная в нем заложена мощь именно как художника слова. И надо сказать, что, например, вот для меня такой очень показательный факт, что Борис Пастернак написал, что именно Сергей Николаевич Дурылин переманил его, он написал, переманил меня из музыки в литературу. Наверное, не все знают, что его прочили его родители быть музыкантом, и он очень долго занимался музыкой, и совершенно никто не думал, что он станет литературным человеком, писателем таким известным и поэтом, да, и вообще посвятить себя литературному труду. И можете представить, сколько вокруг семьи, вы знаете, что отец был, Леонид Ильич, известный художник очень, можете себе представить, сколько вокруг этой семьи было известных людей, и в том числе литературных деятелей того времени. Но именно про Дурылина он написал, что именно он, его проза переманила меня из музыки в литературу. То есть, представляете, какое уже, при том, что большинство еще не было написано произведений, и только вот какие-то первые ранние, какое впечатление могли произвести на молодого поэта, чтобы он вот так как-то его высоко оценил. Очень высоко его Сергей Фудель, Сергей Иосифович Фудель ценил и дружил с Сергеем Николаевичем Дурылиным. Ну, а потом в 20-м году уже он, по-моему, первый раз попадает в ссылку. В 24-м во Владимирской тюрьме пишет замечательную свою повесть «Сударь Кот». И, в общем, мы в «Никее», вот я начала с этого, что чуть больше года назад начали, отобрали самые-самые, на мой взгляд, его замечательные, вкусные вещи и сделали такой сборник «Тихие яблони». И с таким печальным подзаголовком. Подзаголовок я сделала такой: «Забытая русская проза». Потому что там были произведения, которые, в общем, практически широкому читателю были неизвестны. «Сударь Кот» был написан в 20-е годы. Многие его рассказы, и «Троицын день», и «Бабушкин день». Ну, многие, которые у нас туда помещены, вот в этот первый сборничек маленький, они написаны уже после революции, соответственно, в стол. Какие-то рукописи лежали в музее. Библии, и они никогда не видели свет. Единственное, что удивительно, что в 90-е годы, когда вроде бы многое открылось и многое можно было печатать, да, почему читатель не узнал это имя прекрасное, потому что многие мои даже вот филологические друзья, книгачей, никто не знал, что он пишет прозу. Все его, дай бог, самые такие продвинутые, знали, что вот у него есть какие-то филологические, ну, богословские труды были известны, да, филологические труды. Почему так получилось, что в 90-е годы, когда вроде бы открылись какие-то возможности, архивы, и всех подряд стали печатать, да, каким образом? Ну, вот так как-то, с одной стороны, была такая некоторая политика музея, потому что очень боялись вмешательства в рукопись, поскольку, естественно, в 90-е годы, помимо опытных редакторов, было огромное количество людей, которые совершенно, может быть, литературно безграмотны и бросились все подряд с какими-то то купюрами, то дополнениями от себя, то со всякими вольностями и безбережного отношения к тексту публиковать. Да, возможно, руководство музея Сергея Николаевича Вбулшева боялось вот таких каких-то внедрений и вмешательств в текст. Но, с другой стороны, кончилось это тем, что вообще он остался нам неизвестен. Было стараниями такого замечательного, замечательного нашего литератора Александра Борисовича Галкина, было предпринято издание трехтомное, академическое, с комментариями, с большим таким аппаратом сопутствующим. Но оно, конечно, небольшим тиражом, оно вышло уже достаточно давно, несколько лет назад, и оно, поскольку академическое, серьезное, толстые тома, достаточно дорогое, и тоже получилось так, что, в общем, широкий читатель этого не узнал, хотя огромное ему спасибо, и сейчас мы продолжаем сотрудничать с этим замечательным человеком и ученым. И вот последняя наша книга «В родном углу», которая вот сейчас вышла, из которой я начала рассказ, она как раз сделана очень во многом в сотрудничестве с Александром Борисовичем, опираясь на его тексты, которые он когда-то публиковал, только он же их дополнил, нашел в библиотеке еще дополнительные главы, и мы их поместили, то есть это расширенное, дополненное издание того единственного издания «В родном углу», которое было в трехтомнике несколько лет назад.
Наталья, я хотел бы сразу обратить внимание наших слушателей и потенциальных читателей на то, что, в принципе, я по себе сужу, может быть, я ошибаюсь, а может быть, многие разделят это мое мнение, очень трудно уловить вот так на первый взгляд какую-то разницу между писателями той поры и близких между собой в то страшное время, когда ломались самые устои русской жизни. Для меня было откровением, когда я открыл «В родном углу», изданную Никеей, я читаю и мысленно переношусь в Москву, описанную Шмелевым, и такой близости прозы Шмелева и Дурылина я никак не мог ожидать. Ну, правда, неожиданно. Я читал об отце Сергии, читал его «Китежград», и такая сокровенная какая-то проза, очень личностная. А здесь, ну, вылитый жизнеописатель и бытописатель, что самое главное. А вообще, на примере, наверное, отца Сергия Дурылина, я говорю отец Сергий, потому что он впоследствии принял священство, и никогда его не снимал, мы сейчас об этом, может быть, еще поговорим, потому что известны такие факты, что якобы он отказался от священного сана. Можно проследить на судьбе его, на его биографии, наверное, судьбу многих и многих его сподвижников. Ведь такая же судьба постигла и отца Павла Флоренского, и отчасти Сергея Фуделя, автора «У стен церкви», и нашего выдающегося русского писателя Евгения Поселянина, Погожего. Да, ну, многие-многие имена можно приводить, потому что все пострадали за вот эту верность исторической правде и православию, во-первых, наверное.
Да-да-да, и, между прочим, вот, ну, я сейчас, сегодня будет речь о Дурылине, но действительно это была какая-то такая, знаете, целая волна, в общем, писателей русских, которые корнями абсолютно из русской культуры, да, оттуда, из того века еще, корнями своими, я имею в виду художественными и взглядами, и миросозерцанием. Еще вот был прекрасный, вы знаете, Михаил Пришвин, писатель известный, который тоже сидел, прекрасный, может быть, тоже потом об этом в следующей передаче об этом поговорим, потому что есть интересные задумки и договоренности с музеем Пришвина. Удивительный писатель, который тоже, на самом деле, все последние и предвоенные, и послевоенные годы очень много чего писал в стол. И у него прекрасные сохранились дневники, которые он вел чуть ли не с первого дня 17-го года и так далее, и так далее, и так далее. Но этим занимается активно музей. Сейчас уже издал он много, у себя в музейном издал много томов этих дневников. Тоже, пожалуйста, вот сидел человек на даче у себя в домике, да, и творил, ну, переиздавались его какие-то известные рассказы о природе, мы, в общем, его знаем только как такого охотника, наблюдателя природы, любителя природы и так далее. Да,
просто не удержусь, восьмитомник известен советский, а что-то большее можно найти, кроме 17 томов дневников, которые уже продаются?
Да-да-да, они уже вышли, они продаются в музее, они тоже с маленьким тиражом, к сожалению, но тоже уже продаются. Но там есть сюрпризы, я не буду сейчас, я не имею права, потому что это, в общем, епархия музея, и я не имею право раньше времени раскрывать, но тоже было очень много интересных и занятных и любопытных произведений художественных, которых широкий читатель тоже не знал, которые написаны в довоенные, послевоенные годы и так далее. Я просто хочу сказать, что это была некоторая такая, ну не то чтобы волна, но было несколько человек, мы знаем там, Пастернак сидел на даче, Пришвин сидел на даче, Сергей Иосифович Дмитровской области под Дмитровым там отбывал, его не пускали в Москву, да, такое ссылка, не ссылка, но, так сказать, изредка он приезжал в Москву, но жить он обязан был там и писал. И вот Сергей Николаевич Дурылин тоже. Это люди, которые, с одной стороны, никогда... Это и не внутренняя эмиграция была, и не внешняя эмиграция была, но это люди, которые продолжали любить очень свою страну, но при этом понимали, что сейчас полностью их высказывание не может совершиться. И писали в стол, некоторые даже не надеясь на то, что это когда-то будет вообще и расшифровано, и увидит широкого читателя. И слава богу, что сейчас у нас есть такая возможность это все публиковать. И вот в «Родном углу» эта книжка, там есть такие три основные темы, которые очень важны всегда были для Сергея Николаевича Дурылина. Во-первых, это тема отчего дома, это тема детства, это тема его матери, отца, вообще вот такого... Именно очага домашнего, их купеческий дом, отец был купцом, поначалу очень крепким купцом, их купеческий дом находился за Елоховым, Плетешки, Плетешковский переулок, до сих пор он так называется, Плетешковский переулок, район Плетешков, и он так замечательный, как только умеет Сергей Николаевич, невероятно сочно и вкусно описывает эту всю жизнь, вот эту такую патриархальную еще Москву, еще дореволюционную, еще живущим каким-то купеческими, такими гостеприимными, щедрыми традициями. И описывает вот этот огромный сад, который был вокруг дома, и само устройство дома, и как гостей принимали, и как отец вел свои дела в лавках, потому что он был купец, и, соответственно, он с утра до вечера был занят этой работой. Вообще весь уклад вот жизни дома, чем занималась мать, чем занимался отец, какие заготовки делали на зиму, кто приезжал на такие-то праздники, каких приживалок старушек кормили бесконечно и все время были заняты тем, чтобы такая-то старушка, там Агафья Ивановна, не обиделась, что платок подарили этой старушке, а то и не подарили и так далее. Вообще вот удивительным образом возникает весь, как-то настолько живо и выпукло возникает весь этот быт и вся эта эстетика быта. И удивительно, что не только эстетика быт, а пронизанность, вот то, что называется бытовое исповедничество, да, то есть пронизанность быта верой, потому что семья была верующая, и отец был очень крепкий верующий человек, он в Елохово ходил, непосредственно в Елоховский собор, это была их церковь, и крестили Сергея Николаевича в той же купели, в которой крестили в свое время Александра Сергеевича Пушкина. И он всегда считал это неким таким все-таки знаменем своей жизни.
Наталья, я бы сказал больше, и мне кажется, это более значимо, наверное. Вот этот дом и ощущение такого тепла домашнего, оно все-таки, наверное, идет из больших глубин. Я бы назвал домом церковь, которая тогда, может быть, по праву называлась именно русской национальной церковью. Это те храмы Москвы, древние, со своими древними старинными укладами. Каждый приход по-особенному отличался чем-то от другого. Та природа Москвы, нетронутая, сохраненные сады вот эти вот, укромные уголки с запахом яблок, да. Вот это духовенство московское, которое совершенно на особицу, как говорил Лесков в свое время, было в каждом храме. Какие-то традиции приходской жизни. Все это настолько глубоко и тепло, и по-настоящему согревающе действует на душу, что невольно щемит сердце, что же мы утратили. И утратили мы, видимо, не только в силу вот этого периода безбожного нашей новейшей российской истории, а в силу того, что во всем мире совершались эти страшные перемены, какие-то эволюции, о которых на самом деле можно было только догадываться, наверное, на заре 20 века. Никто же не предполагал, что дело обстоит так серьезно.
Да, вы знаете, я вот все-таки вот в редакции «Встречи» мы очень много занимаемся сейчас именно воспоминаниями, мемуарами. Вообще эта редакция посвящена в основном, конечно, книжкам, которые говорят так или иначе о прошлом нашей страны, о недавнем прошлом. И это в основном мемуары, воспоминания или художественная литература, но там, где события очень тесно связаны с историческими событиями нашей страны, потому что, конечно, ничего важнее нет того, чтобы осмыслить как-то весь предыдущий опыт, да, сейчас тем более в преддверии вот, столетия 17-го года. Что может быть более ярким свидетельством, чем свидетельство людей, которые это пережили, да? Все, вот этот перелом, и те, которые, собственно говоря, чья молодость прошла уже во времена революции, и те, кто влился в революцию, уже будучи достаточно твердых убеждений и зрелых взглядов человеком, да, эти свидетельства для нас самые ценные, и «Встреча» как раз занимается тем, что такой срез воспоминаний пытается вот сейчас издать. У нас есть серия «Семейный архив», где мы даже на плашечке внизу пишем, например, «Русское дворянство», «Русское офицерство», «Русское духовенство», «Русское крестьянство» у меня сейчас будет. Прям вот это очень трудно было найти, потому что крестьян грамотных мало, понятно, и какие-то более-менее внятные воспоминания было трудно найти, но мы нашли, и это нашего дорогого читателя очень скоро ждет замечательный текст «Русское крестьянство».
У ваших читателей ждет еще очень большая опасность, потому что люди, которые привыкнут читать такую литературу, я говорю о мемуаристике вообще, они в скором времени совершенно оставляют любую другую литературу, потому что билетристику читать после этого сложно.
Это есть такое дело. Это есть такое дело. Я вообще, на самом деле, спрашивала у многих своих, когда мы приступали вот к созданию этой редакции «Встречи», к этой серии «Семейный архив» и материалов. Вы понимаете, что там огромное количество интереснейших материалов. Но мы, конечно, выбираем то, что может именно широкому читателю быть интересно, что еще и написано прекрасно. Потому что бывает, что по фактуре, по самому наполнению интересно, но написано каким-то, например, слишком сухим языком или каким-то слишком документальным. Мы все-таки выбираем самые сливки, вот то, что еще при этом и легко, и вкусно, и художественно сильно написано, чтобы это действительно дошло и до молодого поколения. Удивительно, всегда считалось, что мемуары читают все-таки поколение там, ну, люди уже за 40, там, за 50. С таким интересом наш семейный архив читают наши молодые сотрудники редакции и их друзья. И вот, наконец-то интерес какой-то у молодежи возникает к прошлому, но именно через конкретные именно воспоминания, не какие-то исторические учебниковые труды, да, а через живые свидетельства живых людей. И в этом смысле нам очень интересно создать такую панораму взглядов, потому что были люди разные, были люди и принявшие эту власть, и не принявшие власть, и ушедшие во внутреннюю эмиграцию, и оставшиеся здесь навсегда, и уехавшие. И вот эту всю панораму разных взглядов, разных приятий и неприятий, разных преображений человеческих судеб нам очень интересно показать, и нам кажется, что это наш такой важный и основной вклад вот в какой-то вот к столетию все-таки революции 17-го года и в какую-то нашу культуру. Так вот, если продолжить о Дурылине, то я сказала уже, что там три основные темы. Вот тема этого отчего дома, вторая тема, которая не может быть неинтересна, вот ручаюсь, могу гарантировать, не может быть неинтересна любому москвичу, это тема «Старой Москвы». Это вот тема отчего дома, этого поместья плавно перетекает у него во вторую главу, которая, значит, посвящена вся Старой Москве. Причем он уже, сам Сергей Николаевич, и он очень тонко это пишет, с такой некой горечью утраты, но в то же время и с не отрицанием нового, но с некоторой такой ностальгической ноткой, потому что он уже видит этот перелом эпох. Он уже его чувствует, как любой талантливый художник всегда чувствует, да? И наблюдает даже какие-то изменения уже при нем прошедшие еще до вот этой старой патриархальной Москвы, которая постепенно становится такой производственной, уже индустриальной такой Москвой. А все эти перемены он чувствует, их описывает, но тем не менее все равно основной костяк его воспоминаний о Москве – это все-таки еще та старая Москва, которая ему дорога невозможно, которая ему драгоценна, в ней он видит вообще вот эти истоки какой-то вообще будущей жизнеспособности города. Он видит все-таки в соблюдении каких-то важных основополагающих традиций таких. И пишет об этом как коренной москвич, который не кто-то пришлый, да, как нам известны некоторые историки Москвы, а как человек, который плоть от плоти из этого города, который дышит, чувствует эту Москву. И поэтому с невероятной любовью, даже когда он цены описывает, сколько стоила булка там у Филиппова и у его конкурента Севастьянова, даже когда цены описывает, он так вдохновенно описывает, что невозможно цифры эти интересно читать и вкусно. Вот все, любое слово. А описывает он все, любой срез жизни Москвы. Между прочим, с очень точными документальными подробностями, при том, что облечены они в яркое, сочное слово. Это одно удовольствие и наслаждение читать. А те, кто любит Москву, я надеюсь, что, дорогие читатели, все, кто меня слушает здесь, любят Москву, для них это просто еще и бесценный документ.
Очень перекликается с книгами Забелина, по-моему, вот такие мемуары, которые описывают московскую жизнь того времени. Но вы знаете, все-таки он говорит о древнем таком московском благочестии и укладе одновременно, когда жизнь церковная не подразделялась на церковную и семейную даже. Это все было в единой системе церковных ценностей, таких христианских ценностей, очень доброе, очень хорошее, очень традиционное во всем. Сегодня мы можем только с горечью говорить о том, что Москва теряет не только свой какой-то колорит, но и свои, мне кажется, приоритетные особенности. То, чем она вообще должна являться. Москва должна сохранять свои какие-то культурно-исторические черты. Например, меня удивила совсем последняя новость, когда разрушен был последний особняк на улице Бахрушина, усадьба Алексеевых. Об этом писали в прессе. Говорят о том, что Москва реконструируется, что привлекаются какие-то новые архитектурные формы для того, чтобы сделать некий новый образ столицы. Это очень все печально, особенно когда вот читаешь такие мемуары. Ты понимаешь, чего мы лишились на самом деле. И не только в смысле красоты или какого-то эстетического наслаждения или восприятия для того, чтобы потешить наши чувства или вкусы какие-то утолить эстетские. Нет, мы лишились всей этой жизни, в том числе и церковного благочестия. По сути, сегодняшние храмы во внешне, они же тоже очень преобразились, и внутри в том числе. Это очень и очень жаль. Ну, а вы попали в счастливое время. Почему вы говорите, что сегодня читают мемуаристику вашу даже молодые читатели? Мне кажется, вот эта жажда хорошего литературного слова и хорошей книги, она уже вполне сформировалась, потому что, как была та жажда во время Второго крещения Руси в 90-е годы, хлынула вся репринтом литература, доселе запретная, которую невозможно было достать, как она уходила буквально с прилавков. До сих пор у меня лежит эта вся литература, купленная наскоро, причем в громадных объемах. Все это издавалось совершенно, так сказать, с чувством, что скоро всему этому будет положен конец. Да, и конец пришел, но не от большевистской власти, не по каким-то идеологическим причинам, а все заполонило пошлое, лакированное, омерзительное, так сказать, псевдо-духовное, псевдо-литературное, проза, поэзия, все что угодно. Сегодня мы зайдем в любой православный магазин и видим, что, к сожалению, предложить, по сути, кроме классики, кроме хорошего, проверенного годами, веками, слова литературного, нечего. Также и со священными книгами. Более того, я сегодня слышу от наших авторов, что со священными текстами сегодня происходит какая-то странная ситуация. Некоторые книги переиздаются по-новому, и переиздаваясь, они теряют из своего первоначального содержания очень важные вещи. Не знаю, правда это или нет.
Видимо, правда. Вам виднее, я не настолько с этим пока сталкивалась с такими вот специальными священными текстами. Вернее, понятно, что как любой православный человек, я с ними ежедневно сталкиваюсь, но вот как-то этой проблемой не занимался особенно. Что касается современной прозы, то могу сказать, что вот сейчас, вот вы совершенно правы, что действительно десятилетие прошло такой какой-то странной литературы массовой, да, но сейчас вот последний раз мы издали книжку, например, Марины Нефёдовой, которая получила премию «Ясной Поляны», вот назывался это «Лесник и его нимфа», этот роман, о таком поколении 80-х годов. И меня тогда поразило, когда мы были на вручении «Ясной Поляны», там очень серьезное жюри, и премия такая, она считается достаточно добросовестной премией. Вот, я, наверное, правильное слово. Она как-то не особенно сильно распиарена, тем не менее, в литературных серьезных кругах она считается очень такой уважаемый, почетный. И серьезные люди там в жюри сидят, и Курбатов там, и Лев Александрович Анинский, и Басинский Павел. Они сидят, ну что значит сидят, работают в жюри этой премии и оценивают достаточно строго.
Но Марина тоже серьезный автор, между нами.
Да, между прочим, у нее до этого есть какие-то книжки журналистские, которые тоже вполне имеют серьезное содержание. Но вот когда Марина получила, слава богу, премию в номинации «Детство, отрочество, юность», в этой номинации получила премию «Ясная поляна», но как раз там говорилось многими уважаемыми мной, например, людьми, которых я помню еще оттуда, из прошлой вот литературной жизни, и чьему вкусу литературному и суждению я очень доверяю. Как раз они говорили многие о том, что вот сейчас подспудно из этого какого-то совершенно невероятного десятилетия, последнего 15-летия там вот этой массовой такой литературы вдруг вызрела хорошая серьезная проза, и появилось несколько очень интересных новых имен. И говорили это вот в связи там, ну, с некоторыми последними книжками, которые вышли на нашем рынке. Так что, может быть, все-таки это, конечно, что-то утрачено. Вы абсолютно правы, Николай, что-то утрачено безвозвратно. Какие-то вещи, и то, о чем Сергей Николаевич Дурылин говорил в смысле утраты уклада, да, и так далее, или какой-то литературной культуры, какие-то есть вещи безвозвратно утраченные. Но есть всегда и ответ, и обратка вот на то массовое, что заполонило. Все равно, видите, оно как-то зрело и созрело. И появились какие-то новые молодые авторы, не только молодые. Вот, например, я очень люблю такого автора, как Борис Петрович Якимов, моего печатаем. Вот он в прошлом году Патриаршую премию получил как раз за свои труды, а мы сделали его две книжки, напечатали, издали. Этот автор совсем не молодой, почетный, но я, например, очень уважаю и его взгляд, и его писательскую позицию, такую честную, потому что он никогда не ждет, например, вернее, не то, что не ждет, никогда не старается какие-то эффектные темы новые придумать. Он пишет о том, о чем у него болит, о том, о чем и должен всегда писать русский писатель. Вот, ну, в таких традициях настоящей русской классической литературы. Пиши о том, о чем у тебя болит, о чем ты не можешь не писать. И он пишет вот об этих забытых землях, да, только-только начинающих немножко, может быть, этих хуторах заброшенных в Волгоградской области, придонских и задонских там этих всех степях и так далее, о том, как бросали люди все свои жилища, и как там остались редкие люди, редкие единицы какие-то жители, которые пытаются сохранить вот эту жизнь вот в этих землях, в которых жили их предки. У него талантливейшие, замечательные, конечно, рассказы, и мне очень нравится, что у него есть тот герой. Вот у нас все время последнее, много все время звучит, что нет вот положительного героя, нет положительного героя, вот все герои какие-то сложные, рефлексии. Ну, во-первых, отчасти это и наследие нашей прекрасной русской литературы, которая, понимаете, что я дышать без нее не могу. Но насчет положительного героя, сами понимаете, там тоже сложности были. Вот. А у него, у Бориса Петровича, за что я его особенно как-то нежно люблю, помимо его удивительных описаний пейзажных, и его языка тоже такого глубокого, откуда ты... Вот из глубин земли действительно такое ощущение, что он вынимает эти слова, прямо пророщены они из земли. Но у него есть прекрасные герои-дети. Дети вот этих опустевших деревень, которые там остались среди редких жителей, остались какие-то дети, которые, такие мальчишки у него есть, там несколько героев его рассказов, которые вот на себя ответственность принимают. Там есть, например, удивительный рассказ, Петрович называется, про мальчика, который, когда учительница умерла в селе, в котором всего там осталось 10 детишек, и вот была любимая учительница сельская, начальных классов, она умерла, он понимает, что он старше из этих детей, и он отправляется искать учительницу в там райцентр за много километров, отправляется уговорить учительницу, чтобы пришла к ним в село и чтобы продолжила вот это обучение детей, потому что детишки хотят учиться, и все. И вот как он там идет, дорога, приключения, как он с большим трудом находит эту учительницу и так далее. Но что трогательно, что маленький человек. Это и есть вот на самом деле тот самый герой, я не знаю, совершенно без всяких там особенных пафосных каких-то красок и всего, но это мальчик, который несет ответственность за детей, которые его помладше, которые его одноклассники, за то, что вот в этом, на его земле, вот в этом месте, в этой точечке должна быть школа, и в ней должна быть учительница, которая должна их учить грамоте и всему. Там прекрасно есть другой мальчик, который теленка спасает, герой другого рассказа. И так ненавязчиво это у него все, у Бориса Петровича. Петровича Якимова. В общем, я начала о Дурылине, а увлеклась Якимовым. Но это вот все к разговору о том, что есть хорошая литература, и среди молодых есть интересные имена. Просто этого, конечно, немного. А когда было много хорошей литературы, кроме «Золотого века»?
Я все равно чисто по ощущениям, Наталья, хочу все-таки вот сказать, что кроме, наверное, может быть, самых выдающихся советских писателей, советской поры. Литература закончилась в 19 веке, ну, его концом, началом 20-го. Почему? Я так считаю, что вообще, когда сейчас смотришь, даже детскую литературу выбираешь в наших крупных книжных магазинах, ты смотришь невольно на дату издания того или иного произведения. Если это литература, скажем так, еще 50-х годов прошлого века, но это еще куда ни шло. Но если это уже после 2000-го, все, смело можно не рекомендовать к прочтению. Не знаю почему. А потом я задался этим вопросом. Вы знаете, вот тот объем, может быть, прочитанного, пережитого, конечно, потому что настоящий читатель, он переживает прочитанные материалы, он не может не отложить некий груз, который благотворно влияет на самого писателя. Если писателю нечего сказать, если он вымучивает эти фразы, если он пишет штампами, что сегодня постоянно на каждой странице, просто вопиет каждый штамп сам о себе. Для чего это читать? Я задаюсь этим вопросом, потому что, к сожалению, жизнь наша так устроена, что чтению мы оставляем самые маленькие фрагменты своего свободного времени. Во всяком случае, у меня так. Я жду-жду, когда это возможно углубиться в книгу. И это бывает так мало. В день там несколько буквально минут. И уж, наверное, надо читать то, что даст тебе какое-то утешение, во всяком случае, вознаградит за столь долгое ожидание. А без этого корпуса прочитанного материала, а сегодня кто может похвастаться большим багажом прочитанного? Что может дать такой автор? Вот я общался с очень выдающимся автором. Он получил невероятные премии в наших православных кругах. Но я задал ему простой вопрос. А ты читал Диккенса? Нет, сказал он, а для чего? Я православный писатель. Вот вам и ответ, понимаете? Но я с большим удовольствием прочту лучше Диккенса, чем произведение такого православного писателя.
Поэтому я так поняла, что Николай великий адепт тоже мемуаров и воспоминаний, поэтому я и говорю, что выруливаем опять к воспоминаниям и мемуарам. Читайте, дорогие читатели, воспоминания наших соотечественников, не только наших, но если мы говорим о встрече и о Никее, то прежде всего нас, конечно, интересует прошлое страны. И я вот тоже начинала, так много вещей хочется рассказать, что иногда как-то я утекаю в мысли, но о чем я хотела сказать, что когда вот мы приступали к этому семейному архиву, да, к этой серии и к созданию редакции «Встреча», я очень много народу спрашивала. Но помимо того, что есть какое-то внутреннее все-таки такое чутье, ощущение, да, того, что может быть интересно людям и важно читающей публике. Конечно, у нас совершенно определенная публика, читающая публика, интеллектуальная публика. Вот. Но я очень много спрашивала разных людей и молодых, и филологов своих друзей, однокашников, с которыми мы заканчивали наш любимый филфак МГУ, да, и писателей спрашивала, и многих таких литературных деятелей, и художников, и совсем людей, далеких от литературного труда, военных. Можно было мне заплатить большие деньги. На самом деле я провела глубочайшие фокус-группы, прежде чем мы начали этим заниматься. И вы знаете, и я спрашиваю, ну что читаете, что читаете? Мне многие отвечали: Наташа, только мемуары, только воспоминания. Людям действительно интересны мемуары, воспоминания. Видимо, сейчас такое время. Это очень важно. И прекрасно, что это время есть. И прекрасно, что у нас есть возможность этим заниматься. И вы знаете, такое количество интересных рукописей все время. То есть там бесконечный поток, их не нужно искать. Это бесконечный поток. Другое дело, что я говорю, что мы очень тщательно отбираем и с точки зрения материала, и с точки зрения художественного слова, и с точки зрения объема. Но вы понимаете, что у редакции огромное количество своих требований к текстам, которые они издают. И серийность, несерийность, да, вписываются они в серию. И несмотря на то, что такой большой отбор, в общем, просто поток на самом деле текстов, из которых прям вот вопиют голоса, и ты понимаешь, что насколько людям важно было оставить эти воспоминания, высказаться, и насколько нам важно это донести теперь до людей.
А мы должны, дорогие радиослушатели и наши уважаемые читатели, просто поразиться той дисциплине внутренней человека, начала столетия или прошлого века, которые считали своим долгом фиксировать эти события своей жизни, жизни государства, жизни церкви, жизни своих близких. Ведь это было практически в каждой дворянской семье, и уж, может быть, в купеческой, каждый второй, наверное, вел мемуары. Это было принято. Для чего? Вот сегодня наши батюшки говорят о том, что мы должны, подходя к исповеди, вспоминать о своих грехах, о том, что мы сделали плохого, разумеется, в скобках имеется в виду. Но я бы сказал, что все-таки нам с вами нужно тоже начинать записывать за собой. И не вот эти вот краткие какие-то заметки в социальных сетях, которые больше служат для развлечения. Я, например, специально не регистрируюсь в этих сетях, потому что, ну, будет такой грех, я уже знаю, что буду раздувать эти посты до невероятности, а потом еще что-то с ними делать, как говорил мой знакомый, кстати, ваш автор, протоиерей Александр Дьяченко, который был вот на вашем месте. У него, собственно, и началось литературное творчество с этих постов в Фейсбуке. Просто нет на это времени, а вот да, бумаге можно доверить очень многое, и я думаю, что каждому из нас есть о чем рассказать, есть что сравнить, есть о чем задуматься, что оставить своим потомкам, потому что быстротечность нашего времени такова, что не успеем оглянуться, как вот от нас, собственно, и останутся только эти записи, которые, может быть, сыграют свою роль в становлении будущих поколений. Это без пафоса, потому что ведь совпадают календари 2017 и 1917 вплоть до дня. Значит, это что-то очень серьезное мы переживаем сегодня. Наталья, огромное спасибо вам за то, что мы сегодня говорили, но мы практически не поговорили об этой удивительной судьбе священника отца Сергия Дурылина, человека очень скромного, мягкого, озаренного в моих мыслях каким-то таким нежным светом вот этого града Китежа, о котором он пишет так проникновенно. Я думаю, что Господь отмечал таких людей всегда на протяжении всей человеческой истории, а то, что так много было отмеченных в начале века, может быть, и послужило к тому, что вот это прославление новомучеников и исповедников в 2000 году нашей церкви создало возможность нам сегодня и говорить об этом, и публиковать эти книги, и переживать вот эти события, осмысляя их 100 лет тому назад начавшиеся. Могло все быть совсем иначе. Наш президент вчера пошутил, только представив гипотетически возможность поражения России в Великой Отечественной войне. Но нас могла проглотить более серьезная война, война с собственным народом. Один из моих авторов, преснопамятный ныне Георгий Павлович Ансимов, я думаю, человек тоже, оставивший после себя очень серьезные воспоминания, человек эпоха, сын новомученика, исповедника, протоиерея Павла Ансимова, главный режиссер Большого театра, педагог, писатель, автор книги «Уроки отца». Он всегда говорил о том, как важно нам было перешагнуть рубеж, который отделяет наших современников от врагов народа. Вот это искусственное средостение, которое дьявольски, наверное, уничтожило громадную часть нашей русской истории, все-таки сегодня преодолевается с Божьей помощью.
Вы так прекрасно сказали, что я только с удовольствием могу поддержать и согласиться с тем, что вы сказали. А что касается фигуры непосредственно Сергея Николаевича, не как писателя, а вот то, о чем вы говорили, да, то это действительно редчайший человек, и редчайший человек даже для той культуры. Потому что, в общем, если говорить о Серебряном веке, все-таки многие авторы того времени, при том, что поиск был и философские кружки, вы знаете, сколько было этого всего, и поиск истины, и Бердяева, и Соловьева, и сам он был и толстовец, и атеист какое-то время, хотя был возвращен в абсолютно православной среде, и, конечно, он славянофильского склада абсолютно человек, но молодость всегда ищет истину, и по молодости было много у него и ошибок, и заблуждений, и метаний, и разных проб, и так далее. И все-таки, вот несмотря на это все, он, конечно, из этого всего вышел совершенно убежденным, крепким православным человеком. И я еще должна обязательно сказать, что не забудьте, что он был духовным чадом Алексея Мечева. Он был в этом храме, он был прихожанин этого храма, он там преподавал долгое время, и уже вы знаете, что этот храм один из немногих в Москве. Из 14, недавно мне Коля Брилев сказал, что 14 было не закрытых никогда храмов в Москве. Это был один из них, это был оплот такой, в общем, куда притекали люди, да, от ужасного горя и несчастья текли туда к Алексею Мечеву, к старцу. И Сергей Николаевич был одним из его духовных чад, и даже вот он был там педагогом при воскресной школе прицерковной, и вели к нему деток своих, и очень много воспоминаний известных людей, известных москвичей о том, как они предисловие писал к «Тихим яблоням», к нашему первому сборнику, Георгий Ефимов такой, который вспоминает, как маленьким его мама водила к Сергею Николаевичу, и тот им преподавал там слово, литературу, культуру, как-то так их общекультурные такие были занятия. Но в основном словом, конечно, они занимались, и художественным словом, и творческим, и все. Ну и богословие, наверняка, я уверена, конечно, тоже, потому что он вообще богословский писатель изначально. И существует как бы известная такая легенда о том, что в какой-то момент он отказался от сана. Теперь уже абсолютно точно доказано, и это подтверждают и люди, которые его лично знали и остались еще в живых, и так далее. И даже присутствовали на редких таких домашних службах, которые он продолжал вести, служить домашней литургии, что никогда от сана он не отказывался. Это одна из легенд, которые вокруг этого имени, как вокруг многих имен, так сказать, того времени, было много всего неизвестного, да, многое скрывалось, поэтому, естественно, обрастала какими-то легендами и мифами, но сейчас мы можем уже точно говорить о том, что никогда не отказался он ни от своего священства, ни от своей веры, и вообще был удивительным, совершенно таким певцом такой простой народной веры. Он очень к этому всегда стремился, и в его произведениях это очень здорово показано, что вера такая вот, его философские и богословские воззрения, особенно раннего его периода, заключались в том, что хорошо бы произошло вот это возвращение к такой изначальной детской вере. Он называл это детской верой, да, и вот Китиш как раз отчасти это такая мечта вроде бы народа о таком вот невероятном рае на земле. Но у него много об этом, мы не будем углубляться в серьезные философский вопрос. Но вот это важный такой момент. Это для него всегда было важно, это осмысление и вот эта вот крепость, такой вот крепость веры без сомнений. Вот то, что он называл детская вера.
А убедиться в этом очень просто, раскрыв книгу «В родном углу», изданную издательством «Никея», творчество отца Сергея Дурылина, мы сегодня кратко обсуждали вместе с ведущим редактором редакции художественной литературы «Встреча» в издательстве «Никея». Натальей Виноградовой мы сегодня только кратко коснулись и творчества отца Сергия, и его трудов, и его биографии, но книга, которая вышла уже, она во многом искупает наш сегодняшний такой краткий разговор, потому что каждый, кто откроет, я еще раз повторюсь, ощутит истинность каждого слова, слово, которое написано настоящим мастером, автором, неравнодушным человеком, полностью погруженным в свою эпоху и с любовью говорящим о ней, с любовью о человеке, с любовью к Богу, с любовью ко всему, что его окружает. Это очень и очень ценно сегодня. Такие книги позволяют нам выживать в наших очень сложных условиях. Я думаю, что каждый, приобретя такую книжку, может сам приобщиться и творчеству отца Сергия, и получить настоящее, настоящее наслаждение. Спасибо вам, дорогая Наталья. Я очень надеюсь, что в будущем мы продолжим этот разговор.
Спасибо вам, Николай. Спасибо вам, дорогие читатели. Наслаждайтесь. Читайте наши книжки. Книжки редакции «Встречи», издательского дома «Никея». И всего вам самого доброго.
веков аминь.
чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM, Православное радио «Радонеж».